Глава вторая. Франциска засмотрелась на парня, рубившего дрова. Вот он замахнулся, ударил, и далеко в сторону отлетела половина чурбана. Второй удар, третий. Быстро росла гора поленьев, и в том, как легко взлетал топор, чувствовались уверенность и молодая сила. «Ты бы передохнул немного, куда торопишься?» — проговорила Франциска, складывая выколоченный ковер. Юноша недоумевающе взглянул на горничную. Глаза у него синие, над ними черные брови, словно крылья в полете. Непослушный завиток волос навис над глазами. Красив мальчишка, без спору, хотя этого еще не знает. Губы еще детские, нецелованные, опытным женским взглядом отметила Франциска. Улыбнулась ему. В этом парне, рослом и сильном, что-то хорошее, нетронутое. И странно, что голос у него не юношески ломающийся, а окрепший, мужской. Может, я вам мешаю? Да нет же, возразила Франциска, но ведь ты с самого утра работаешь без отдыха, как будто тебя кто подгоняет. Ты обедал? У меня того, обедать-то нечего, да и не хочется. «Ну да, рассказывай, глупости. Помоги ковер внести, потом пойдем на кухню покушаем. Я тоже не обедала». Парень в нерешительности. Такого уговора не было. Старший ваш в синем кафтане, что нанимал, про обед не говорил. «Это мой свекор. Бери ковер. Поешь, там у них не только на тебя. На десятерых хватит. Не бойся, от этого не обеднеют». Франциска нетерпеливо поправила передник. Юноша поднял ковер и, взвалив на плечи огромный сверток, пошел за горничной в палаццо. «Дай нам, Барбара, чего-нибудь поесть, да побольше. Надо хлопца накормить, да и я проголодалась», — сказала Франциска, войдя в кухню. «С этим праздником в доме все вверх дном. А что будет, когда он наступит? Прием на 100 гостей, оркестр из города, матка Боска. Такого уж давно не было», — говорила Франциска, усаживая парня за стол, на который Барбара уже ставила тарелки с борщом. «Как тебя зовут?» — наливая парню вторую тарелку, спросила Франциска. «Раймонд. А фамилия? Раевский. Ты городской? У тебя есть отец и мать?» «Есть». «Что же, видно, плохо живется, что на заработки ходишь. Отец на войне?» «Нет». «А где же?» — не унималась Франциска. Юноша промолчал. Франциска понимающе вздохнула. «Бросил вас, наверное». В кухню вбежала Хеля. Стрельнув глазками в незнакомого парня, защебетала. «Панство едет с Замойским. Графиня в коляске, а молодой граф верхом. Сейчас Анеля завивает графиню Стефанию, а я бегу на конюшню, чтобы через час подавали лошадей». Дверь снова открылась. Вошел Юзеф. «В кухне опять посторонние. Я что говорил, Франциска? И потом, поскорее ешь, тебя звали наверх», — раздраженно сказал он. «Да что это такое, поесть спокойно не дадут. С утра до поздней ночи бегаешь, бегаешь, и все мало. Все еще что-то придираются», — огрызнулась Франциска. «Ну-ну, укороти свой язык», — прикрикнул Юзеф. «А ты, хлопче, кончай работу, потом прохлаждайся сколько хочешь. Тут тебе делать нечего. Дрова сложить там же, на заднем дворе, в сарае. Двор подмести, тогда придешь за деньгами. Ну, отправляйтесь по местам», — повысил голос Юзеф. Юноша поднялся так стремительно, что старик попятился. «Спасибо за угощение», — обращаясь не то к Франциске, не то к Юзефу, сдавленно произнес Раймонд и быстро направился к двери. Когда последняя охапка дров была сложена, двор подметен, Раймонд надел свою фуфайку, взял подмышку топор и пошел к парадному подъезду. Палаццо стояло на возвышенности, у подножия которой текла река. К реке спускались две широкие гранитные лестницы. Там, где начинался крутой обрыв, дугой шли клумбы и проволочная сетка в метр высотой. У лестниц круглый бассейн заброшенного фонтана. В старину здесь был укрепленный замок графов Могильницких. Остатки крепости со стороны реки еще сохранились. Лицевой своей стороной палаццо выходило в парк. У парадных подъездов огромный полукруг, залитый бетоном. Широкая, усыпанная красным песком аллея вела к главным воротам парка. Фруктовый сад оттеснил от палаццо флигели, конюшни и остальные службы. У подъезда стояла открытая коляска. Здоровенный кучер едва сдерживал горячих лошадей. Застоявшийся красавец-жеребец нетерпеливо бил копытом о бетон. Скосил на подошедшего Раймонда свирепый глаз и угрожающе захрапел. «Ну, не балуй, черт!» – прикрикнул на жеребца кучер, натягивая вожжи. Послышались легкие шаги. Раймонд обернулся и встретился с глазами Людвиги. Они коснулись его лишь на миг, но он продолжал, не отрываясь, смотреть на нее с изумлением, как смотрят дети. Она легко поднялась в коляску. «А где Стефания и моя лошадь? Ян, беги в конюшню, чтобы мне сейчас же привели ласку. Сколько раз я должен приказывать?» Резко закартавил кто-то за спиной Раймонда. Кучер тяжело слез с козел. «Коней надо кому-нибудь подержать, ясновельможной пани!» «Эй ты, как тебя там? Подержи лошадей!» — повелительно крикнул Раймонду, надменно оттопырив толстую губу молодой человек в кавалерийской куртке и крагах, нетерпеливо вертя в руке стек. Он был коротконог, толст и еще без ус. «Я вам не лакей!» — вырвалось у Раймонда. Владислав на миг оторопел, затем с бешенством взмахнул стеком, но не ударил. Чутьем угадал, что за удар этот парень способен раскроить ему голову топором. «Тогда пошел вон отсюда! Кто тебя сюда пустил? Эй, Юзеф, или кто там? Куда вас всех черт подевал?» — кричал вышедший из себя Владислав, вырывая вожжи из рук кучера. Раймонд медленно пошел в сторону подъезда, направляясь в кухню за расчетом. В это время вышла Стефания. В нескольких шагах от сетки, отделявшей плато от обрыва, Раймонд остановился. Его внимание привлек мчавшийся по аллее мотоцикл. Им правил немецкий солдат с коротким карабином за плечами. Мотоцикл вынырнул перед самой коляской, и от оглушительной трескотни его мотора лошади рванулись в сторону. Жеребец взвился на дыбы, затрещало дышло. Владык, выронив вожжи, бросился к подъезду, спасаясь от его копыт. Солдат, избегая столкновения, дал полный газ и под острым углом повернул мотоцикл в сторону. От этого кони ринулись вперед и понесли к обрыву. Отчаянный крик Стефании только подхлестнул их. Еще несколько шагов, и все свергнется вниз. Лошади не чувствовали обрыва, замаскированного кустарником. Раймонд бросился на перерез взбесившимся лошадям и в тот же миг понял, что ему не остановить ослепших от испуга животных. Они растопчут его раньше, чем он что-либо сделает. И лишь в последнее мгновение он ощутил в своей руке топор. Вот она уже перед ним, дикая морда жеребца. Страшный удар топором в лоб свалил лошадь. И в тот же миг юноша сам упал под ударом кованого дышла. На него свалилась споткнувшаяся вторая лошадь. На крики сбегалась вся дворня. Побледневшую Людвигу выхватили из коляски и лишь тогда бросились к бившейся на земле лошади, под которой лежал Раймонд. Когда его, наконец, удалось освободить, он не подавал признаков жизни. Его положили на землю. Без кровинки в лице он, казалось, крепко спал. Мужчины хлопотали около лошадей. Жеребец лежал с проломленным черепом, так же неподвижно, как и тот, кто его сразил. «Да ведь он разбил ему голову!» «Такого дорогого коня загубили!» — заговорил пришедший, наконец, в себя Владислав. «Благодарение Богу, что графиня невредима! Иисус Христос! Чтоб то было! И граф Эдвард уехал!» — прошамкал пересохшими от волнения губами Юзеф. Недавний испуг Владислава сменился бешенством, и он обрушился на окружающих слуг. «Это все из-за вас, дармоедов чертовых!» Разленились негодяи. Где вы все были, когда подали коляску? И как смеет всякая солдатня шататься здесь со своими трещотками?» Это уже относилось к только что вышедшему из дома Зонненбургу. Майор извинялся перед Людвигой за причиненную ей неприятность. Владислав быстро подошел к нему. «Господин майор, я требую ареста этого балбеса, который едва не погубил графиню. Кроме того, лошадь стоит нескольких тысяч марок, которых этот ваш идиот за всю свою жизнь не заработает. Потом вы должны разъяснить вашим солдатам, что здесь не заезжий двор», — по-немецки коверкая слова, — говорил Владислав. Высокий, сухой, как вобла, майор вежливо откозырнул Людвиге и повернулся к Владиславу. «Что вам от меня угодно, молодой человек?» «Я вам не молодой человек, а граф Могильницкий. Прошу не забывать этого, господин фон Зонненбург». «Прекрасно, но если вы будете продолжать в том же тоне, то я отказываюсь вас слушать. Мотоциклист выполнял свои обязанности и не должен отвечать за то, что вы бросили вожжи и оставили графиню на произвол судьбы», — отрезал Зонненбург и пошел с солдатом в дом, на ходу разрывая пакет с надписью «Совершенно секретно, весьма срочно, вскрыть лично». В этой суматохе про Раймонда забыли. Людвига первая заметила это. «О, Боже, что же вы оставили его без помощи?» – вскрикнула она. «Сейчас же несите его в дом. Стефа, попроси майора послать за фельдшером». Майор в своей комнате читал. «Передаю шифрованную радиограмму, двоеточие, в Австро-Венгрии сильнейшее брожение. Его императорское и королевское величество отрекся от престола. Приказываю всеми средствами, вплоть до расстрела агитаторов, сохранить дисциплину в войсках, точка, подчиняться только приказам верховного командования. Людендорф. Дополнительные указания следуют по прочтении сжечь», — шептал Зонненбург. «Глубокий обморок – это шок, переломов нет. Одевать его пока не надо. Сейчас мы впрыснем ему камфору», – говорил немецкий фельдшер с повязкой Красного Креста на рукаве мундира. Раймунд лежал на широком диване в курительной комнате, покрытой теплым одеялом. Ухаживали за ним лакей Адам и Франциско. Стефания тоже принимала деятельное участие в их хлопотах. Когда Раймонд стал приходить в себя, в комнату вошла Людвига. «Вот, пульс становится отчетливей. Молодой человек ведет себя хорошо. Сейчас ему нужен полный покой. Что это, играют сбор? Я должен идти. Через час я вернусь. Но его не надо оставлять одного», — сказал фельдшер, вставая с дивана. «Вы можете идти», — обратилась Стефания к Франциске и Адаму. «Мы с графиней немного побудем здесь». «Все благополучно, он приходит в себя», — тихо ответила Стефания на немой вопрос Людвиги, когда они остались одни. «Не находишь ли ты, Людвига, что он красив?» «Стефа, как тебе не стыдно?» Раймунд с трудом приподнял отяжелевшие веки. Сидевшая у его изголовья Стефания ласково наклонилась к нему. Юноша долго смотрел затуманенным взглядом на незнакомую нарядную даму, на ее лукавые глаза, на яркие от кармина губы, не понимая, где он и что с ним. Стефания осторожно рассказала ему обо всем происшедшем. Он попытался приподняться, но Стефания удержала его. «Лежите спокойно». Людвига, заметив его движение, подошла к дивану и взяла Раймонда за руку. «Чем я могу отблагодарить вас?» – тихо произнесла Людвига. За окнами снова затрещал мотоцикл, увозивший майора. Только теперь Раймонд вспомнил все. Ему стало холодно и неуютно. «Где моя одежда? Я хочу уйти», – прошептал он. «Сейчас вам принесут платье и помогут одеться. Но вы не должны уходить, пока к вам «Не вернутся силы», — сказала Стефания, выходя вслед за Людвигой из комнаты. Шатаясь от головокружения, едва не падая, Раймонд одевался. Когда в комнату вошел Юзеф, неся суконный костюм, сапоги и охотничью куртку, он застал Раймонда уже одетым. «Это тебе прислала ясновельможная пани», и Юзеф положил принесенные вещи на стул. «Кроме того, она велела передать тебе 200 марок», – протянул он парню пачку кредиток. «Также велено накормить тебя и отвезти в город». Комната медленно кружилась перед глазами Раймонда. Он делал слабые движения рукой, чтобы сохранить равновесие. «А за дрова сколько мне полагается?» – спросил он. «За дрова 3 марки, как условились. Но ведь тебе ждали 200, чего еще?» Раймонд вынул из пачки кредиток 3 марки, остальные положил на стол и молча вышел. За воротами парка оглянулся и долго смотрел на усадьбу. Затем медленно пошел к городу. Ветер хлестал в лицо, забирался под фуфайку, а он все шел, спотыкаясь и покачиваясь, словно пьяный.